генеральный партнер программы, финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. При Союзе многодетных семей уже несколько лет действует некоммерческий развивающий детский центр «Солнышко». С первых дней своего существования он находился на улице Трудовой и делил одно помещение с клубом имени Титова. До того периода, как детский центр «Октябрьский», которому принадлежит клуб, не предложил поменяться расположением. На днях состоялось торжественное открытие нового помещения центра «Солнышко» на улице Новоселов в микрорайоне Дашково-Песочни.
Принять участие в мероприятии и познакомиться с центром поближе были приглашены все члены Союза многодетных семей вместе с детьми и все жители микрорайона, кто планирует в этом году отдать своих детей в дошкольное учебное заведение.
Мы хотим в своем центре «Солнышко», чтобы люди отогрелись душой, чтобы он объединил всех, прежде всего жителей, которые живут рядом. Мы будем обязательно проводить мероприятия, чтобы те кружки, которые мы откроем, были доступны. Мы понимаем, что даже, скажем, дворцы творчества, школы, они так или иначе бесплатно не проводят кружки, есть пожертвования. Ну, без этого не получится. Мы постараемся сделать это доступным.
В центре будут проводиться занятия как с детьми дошкольного возраста, так и с теми, кто уже проходит обучение в средней общеобразовательной школе. Проходить кружки будут по различным направлениям – логопедии и английский язык, танцы и музыка, изобразительное творчество, лепка и аппликация. Новшеством этого года станут дизайн и компьютерная графика. Для многих родителей, состоящих в Союзе многодетных семей, этот центр станет большим помощником в деле воспитания и образования детей.
Детишкам нужно образование, развитие. И мы с удовольствием будем ходить в этот центр. Тем более нам уже сейчас будет скоро 6. Перед школой нам надо позаниматься, рисование и лепка. Все это нужно для детишек. И так как дети-то сюда-то все ходят из многодетных семей, а сейчас центры везде очень дорогие и платные, с удовольствием мы будем ждать, как говорится, как побыстрее, чтобы этот центр открылся. И будем ходить. И начнем сюда ходить.
Вообще он должен, мне кажется, в каждом микрорайоне города Рязани. И вообще очень хорошо, что у нас вообще такой союз стал существовать в нашем городе. Вот. А именно в Дашково-Песочни это всем мамам, которые вот имеют трое и больше детей, им очень удобно будет не куда-то там вот на край города или в центр даже города ездить, а вот именно в своем родном районе, в Дашково-Песочни, приводить сюда на Новоселов, вот в этот семейный центр «Солнышко», и развивать детей, обучать, учить их чему-то новому.
Что касается педагогического состава, то здесь родителям не стоит беспокоиться. С их детьми будут работать специалисты высокого уровня, имеющие большой опыт работы и авторские методики.
Сегодня людям не хватает любви, защиты от зла. И если вот это будет хотя бы маленький уголок, где люди найдут тепло, понимание и защиту от этого зла, мы будем очень рады. Ну и, конечно, будем стараться. Но если у нас будут недостатки, я надеюсь, что люди нас поправят, и мы будем совершенствоваться и открывать те кружки, которые будут нужны детям и их родителям.
Каждый последний четверг месяца в 16 часов в центре будут проходить мастер-классы для взрослых. Во время проведения педагогических тренингов люди будут обучаться вышиванию, говорить о психологических возрастных проблемах детей и о том, как преодолевать кризисы в семье. Всегда ли развод – выход? Руководство и педагоги центра будут рады приходу тех, кому это действительно нужно и интересно.
В Рязанском музее истории воздушно-десантных войск открылась выставка, посвященная 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. На ней представлены репродукции картин духовно-исторической тематики из фондов Свято-Данилова мужского монастыря города Москвы.
На выставке, открывшейся в Музее истории воздушно-десантных войск, представлено более 70 работ, репродукций картин различных художников, созданных как классиками русской живописи, такими как Нестеров, так и современными художниками Шиловым, Рыженко и Нестеренко. Они иллюстрируют эпизоды жития преподобного старца, а также его роль в истории государства российского, примирении князей Олега Рязанского и Дмитрия Донского, а также Куликовской битве. Кроме духовных картин, на выставке представлены портреты известных церковных деятелей, причисленных к лику святых, а также картины иных жанров духовно-патриотической тематики. Все эти работы хранились в Московском Свято-Даниловом мужском монастыре, а теперь не случайно прибыли на Рязанскую землю именно в этот выставочный зал.
Я раньше тоже служил в десантных войсках. Мы друзья с Владимиром Анатольевичем Шамановым. Я строю по послушанию скит Сергия Радонежского в Сапожке, вы можете слышать. Для нас это места тоже родные, и поэтому мы с радостью здесь привезли для рязанцев эту выставку.
Все произведения отражают не только образ великого русского подвижника, но и сюжеты Евангелия и, конечно, исторические события. Причем не только те, к которым преподобный Сергий Радонежский имел самое прямое отношение. По словам приглашенных гостей, по представленным репродукциям можно изучать историю России. Настолько они многогранно ее отражают.
Многие рязанцы обязательно должны сюда попасть, увидеть те прекрасные работы, которые фактически отображают духовный подвиг и жизнь как Сергия Радонежского, так и олицетворение многих страниц отечественной истории, которые явились ключевыми для нас и для нашего спасения. Поэтому от всего сердца поздравляю вас всех, присутствующих сегодня с этим событием. Мне бы хотелось всем пожелать здоровья, радости, мирного неба и помощи святых в земле российской просиявших.
О жизни и учении преподобного Сергия Радонежского известно мало. Но то немногое, что известно о великом старце, как называли преподобного его современники, содержится главным образом в его жизнеописании. Именно в нем как раз наглядно представлены события жизни игумена земли русской.
Символично то, что эта выставка проводится в стенах нашего знаменитого Рязанского десантного училища, повторюсь. Дай Бог, чтобы она послужила с пользой и для просвещения культурного, и для поддержания духа нашего. И чтобы по молитвам преподобного Сергия помогал бы Господь и нашим воинам-десантникам, и нашей армии русской православной в целом, и каждому из нас с вами. Дай Бог, чтобы эта выставка принесла плоды свои и духовные, и назидательные, познавательные, культурные. И чтобы самое главное, мы помнили о том, что у нас есть история, что у нас есть вера православная. И если будет вот так, то мы с вами будем непобедимы.
Через эти произведения каждый может воссоздать основные вехи земного пути преподобного Сергия Радонежского, понять и оценить его значение. Уникальная выставка пробудет в стенах Музея истории воздушно-десантных войск всего неделю, до 16 сентября. Экспозицию можно посетить каждый день с 9 до 17 часов.
В нашей программе мы продолжаем говорить о православных священнослужителях нашего времени, об их призвании и служении на благо Церкви и ее людей. Сегодня мы поговорим о батюшке, который однажды ощутил на себе значение слов одного христианского святого, который говорил, что нельзя уверовать Бога, не увидев его в глазах другого человека. А сегодня он делится уже своей верой с другими и не просто делится, а направляет и наставляет других людей идти по истинному пути православия.
В сердце священника Дмитрия Фетисова живет искренняя, чистая вера. А когда человек всей душой отдает себя своему служению, то это видно, и это привлекает людей. Тех, кто, возможно, и вовсе был далек от Бога. Тех, кто просто интересуется жизнью Церкви и верой. А потом и тех, кто давно живет в церковной ограде. Но становление батюшки как служителя Церкви Божией было постепенным. Родился он в городе Рязани, в самой обычной светской семье. Нельзя сказать неверующий, мама часто ходила в храм, а прадедушка был хорошим иконописцем. Однако Дмитрия юным отроком родители отдали в самую обычную среднюю школу, в которой будущий священник обучался до 8 класса. Именно тогда, в теплое, солнечное лето, пока не в жизни, но в душе, начались большие изменения. Семя веры было посажено в сердце юноши, которое очень быстро дало свои плоды. Тогда он считал, что совершенно случайно попал в православный детский лагерь, который изменил его жизнь. Но сегодня, уже как верующий человек, он понимает, ничего случайного в жизни не происходит.
Я был хулиганом. Вел себя там очень плохо, меня даже хотели оттуда выгонять. Вот. Но мне так повезло, что встретил двух прекрасных людей, которые привели меня к вере. Это наш замечательный педагог, поэтесса Софья Олеговна Никулина. Многие знают эту прекрасную женщину. Она мне как такая духовная мать. В том смысле, что обратила меня в свое время ко Христу. И знаменитый священник, который сейчас в другой епархии, правда, служит, но память о котором тоже у нас сохраняется, это отец Виталий Уткин. Настоятель бывший этого храма, где мы сейчас находимся, где сейчас я сподобился служить, храм святителя Николая Чудотворца, Николаевского храма.
Именно после встречи с этими людьми жизнь будущего священнослужителя перевернулась. Воцерковление проходило постепенно, но уже с 9 класса он решил продолжать свое обучение в православной гимназии.
Это очень сильное учебное учреждение. Ну, могу сказать даже, что из моего класса, например, кто выпустился, практически все поступили в вузы. Ну вот, у нас, наверное, человек 12 или 13 училось. По-моему, одна девочка не поступила, просто как-то не хотела она. Очень сильно. Вот, например, у меня некоторые одноклассники, они даже под кто-то в 2-3 вуза поступил. Вот в Москве, например, даже у меня вот мой товарищ, мы с ним сидели за одной партой. Так он поступил в Менделеевский, в наш мед поступил. И еще в Москве поступил в институт нефти и газа. То есть такой престижные такие места. Вот. Сейчас он отучился, Менделеевский, в конце концов, он выбыл. То есть это очень сильное учебное учреждение. Ну, не знаю, как сейчас там обучают, но все-таки это не просто религиозное какое-то образование давалось с таким уклоном духовным, но и прекрасное гуманитарное образование.
После поступления в гимназию у будущего священника появились новые добрые друзья и знакомые. Тогда его жизнь тесно переплелась с Иоанно-Богословским мужским монастырем. С этой обителью связана половина его юности. Именно в ней он встретил опытных, добрых и чистых сердцем и духом наставников. В их числе был архимандрит Авель Македонов, настоятель монастыря в то время. К нему приезжали люди со всей России за советом, со своими бедами и проблемами, просто потерявшие направление в этом мире. И для всех он всегда находил время, давал необходимый совет и путь к духовному выздоровлению. Сегодня отец Дмитрий называет его величайшим подвижником благочестия и нисколько не сомневается, что это был человек святой жизни. В те годы он собрал вокруг себя прекрасную братию, которая до сих пор подвизается в обители. Дух, который отец Авель там установил и сегодня бережно хранится насельниками монастыря. Эта часть из жизни отца Дмитрия до сих пор напоминает ему отрывок из повести Шмелева «Лето Господне». Монастырские красоты, послушание, светлые, образованные духовные люди, которые нашли себе истинную дорогу в жизни и с великим смирением следуют по ней.
Вот некоторые говорят, что в монастырь ходят от того, что неудачи какие-то в жизни случаются. Но это на самом деле далеко не так. И многие даже предрассудки, которые были у меня о церкви, они тут же все разрушились. Я увидел, что это насколько замечательны эти люди. Насколько слово покаяние, вообще мы тоже его ассоциируем с какой-то безграничной печалью, даже с унынием. Насколько покаяние может быть радостным. И вот именно вот эти все обстоятельства, они привели меня к тому, что уже где-то, наверное, ну, в 9-10 классе я нисколько не сомневался, что всю свою жизнь хочу связать с церковью. У меня такого сомнения даже не вызывало. Я, скажем так, не дерзал говорить, что вот стану священником, потому что это очень высокое призвание, можно такого даже не сподобиться. Но я знал, что так или иначе, я все-таки моя жизнь будет связана с церковью. Может быть, я просто петь буду на клирсе или читать. Вот. Может быть, какой-то другой деятельностью, катехизаторской заниматься. Но у меня никакого сомнения по этому поводу не было.
Обучаясь еще в гимназии, отец Дмитрий принял решение поступать в Рязанскую семинарию. Сознание его, как он сам признается сегодня, все было просто. Он уже тогда понимал, как нужно ему строить свою будущую жизнь. Но изменить решение в пользу теологической кафедры Рязанского государственного университета батюшке помогли дорогие его сердцу люди. Владыка Иосиф, в то время викарий Рязанской епархии, ныне митрополит Ивановской кафедры, и отец Авель. Для будущего священника тогда было очень важно их мнение и благословение. Сегодня отец Дмитрий с благодарностью отмечает, что большое значение в его жизни сыграл и владыка Дионисий, епископ Касимовской епархии, который очень много сил и терпения отдал юным гимназистам, приезжающим в обитель за наставлениями, где владыка до принятия архиерейского служения находился в числе братьев.
Сам он человек очень высокообразованный, ну и такой монах замечательный. Конечно, он большой очень оказывал влияние на нас, и нравственное в том числе. Вот на всех ребят, которые туда приезжали, это в основном были ученики, конечно, православной гимназии. И вот владыка Иосиф, отец Авель, они меня благословили, что я получал теологическое образование. Оно все-таки, оно в какой-то степени светское. Хотя, конечно, у нас оно тоже конфессиональное. Мы понимаем, что оно не оторвано, скажем так, от церкви. И, кстати, нигде не оторвано. Везде в Европе тоже факультеты теологические, они или протестантские, или католические. То есть это обязательно. И, конечно, по многому из-за вот этого мнения для меня очень важного, я решил попробовать поступить в вуз.
Особой подготовки не потребовалось. Юноша без каких-либо трудностей прошел экзамены. Сегодня он очень благодарен за принятое когда-то им решение идти учиться именно в Рязанский государственный университет с подачи видных наставников. Батюшка получил достойное гуманитарное образование, общался с прекрасными людьми, преподавателями и сокурсниками. Студенческая жизнь была наполнена радостью и познаниями. По словам отца Дмитрия, мир церкви не нужно рисовать в розовых тонах, в ней обычные люди. Но он всегда поражал его искренностью, которая в храме чувствуется особенно. Именно это состояние создавали преподаватели кафедры теологии, вкладывая в своих воспитанников все самое лучшее, что у них было.
Кто-то причем поступал совершенно далекий от церкви, хотя это даже не совсем понятно, да? Уж если я поступаю, скажем, на литературоведение, я должен любить литературу. И все-таки это непонятно, если человек совсем оторванный от религиозной жизни, то тот и приходит учиться на отделение теологии. Но были светские совершенно ребята, и они как-то втягивались. У них, знаете, вот даже я постоянно такую вещь замечаю, человек иногда далек от церкви только потому, что он совершенно не знает, что такое церковь. Вот только он какой-то первый шажочек делает, во-первых, он знает, что там люди, в самом лучшем смысле этого слова. Мы не какие-то небожители. Мы не какие-то такие трансцендентные существа, которые где-то там обитают. В самом хорошем смысле этого слова мы тоже люди. Мы можем чайку попить за столом, посидеть, пообщаться, какой-то анекдот непошлый травануть, на рыбалку съездить, еще что-то такое. И это, конечно, очень располагает. Вот. И ну, только с благодарностью, вот я вспоминаю эти годы обучения, а сейчас я и преподаю еще на этом отделении. Вот. Я считаю, что уже какая-то традиция у нас сформировалась, и образование, еще раз подчеркну, очень солидное. Кто-то из моих однокурсников уже защищает диссертации, причем по другим даже направлениям. Кто-то кандидат исторических наук уже, кто-то кандидат педагогических наук. И известно, что Святейший Патриарх Кирилл вот в том году, проводя совещание по вопросам развития теологического образования, Рязанскую кафедру теологии называет в первых рядах. Вот буквально самый первый, говоря о том, что качественное образование дается, Святейший Патриарх Кирилл упоминает нашу кафедру. И это, конечно, неспроста. Я могу сказать, что это действительно так и есть.
В студенческие годы отец Дмитрий получил свой первый опыт работы в средствах массовой информации. Вместе с известным рязанским проповедником, заведующим кафедрой теологии Рязанского государственного университета игуменом Лукой Степановым, он вел программу «Душевная вечеря» на 9-м телеканале. В числе собеседников этой передачи всегда двое молодых людей, которые своими юными и непосредственными подчас вопросами обращаются к православному священнику за советом. Отец Лука в тот период времени выбирал самую первую пару для пилотных и последующих программ. Из числа своих подопечных он и пригласил двух студентов – юношу Дмитрия и девушку Лену Чекалину. Именно во время работы над программой будущий священник и встретил свою супругу.
Причем это, я бы не сказал, что какой-то был сложный опыт, потому что, вы знаете, отец Лука, он как бы на себя все это брал, а он человек очень опытный, у него же ведь образование очень солидное, творческое. Он закончил Московский театральный институт, и там причем преподавал, в приемной комиссии там даже состоял. У него есть такие серьезные знакомства в этом мире до сих пор, Звягинцев, например, там другие какие-то режиссеры и знаменитые артисты современной России. И поэтому батюшка вот своим обаянием, своей любовью прежде всего, потому что у человека всегда чувствуется вот эта любовь, он как бы все перекрывал, и поэтому мы как-то особо не напрягались там. Мы с ним мирно беседовали, вот. И, в общем-то, это я бы не сказал, что даже особенно было трудно. Это была интересная достаточно работа. Ну, а так постепенно мы с моей супругой будущей познакомились. Как-то, возвращаясь с этих телепередач, пару раз вроде бы как вместе прошлись, потом куда-то я вызвался ее проводить. Нашли какие-то, конечно, общие темы для разговоров. Она мне очень интересный, талантливый человек, моя супруга. Вы знаете, она училась, она окончила кафедру теологии, но перед этим она еще училась в нескольких вузах. И один из этих вузов, например, был, это МГУ. Она поступила в МГУ на кафедру журналистики, там проучилась несколько лет, ей там не понравилось. Вот просто не понравилось. Она туда забрала документы, причем там все заголовки держались. Как это так, у вас ни троек, ничего нет, никаких хвостов. Как вы можете забирать документы? Причем она не просто сюда перевелась, в Рязанский государственный университет, а ей пришлось учиться фактически заново. Ну, на это ее благословил ее духовный отец, как раз отец Лука.
Каждый православный христианин воспринимает жизнь как крест, который дан нам Богом. Он может быть двояким – это монашеская жизнь и семейная. Хотя вторую тоже именуют крестом, для отца Дмитрия его семья, супруга и трое детей – великое счастье и богатство. Для нашего героя изначально очень показательна была сама символика таинства венчания – венцы, совместная чаша вина. С одной стороны, это царское достоинство, радость, торжественность и величие, но с другой – мученический венец, который надо пронести до конца своей жизни. Кроме этого, главным синонимом слова «любовь» в православной традиции является слово «жертвенность».
Я могу сказать, что у меня этот крест, если он есть, то он минимальный. Все-таки я, слава Богу, счастлив. Самое главное, что у меня трое деток замечательных, у меня прекрасная супруга. Надеюсь, детки, кстати, еще тоже будут, потому что я вот не считаю, что трое детей – это много. То, что касается семейных священников, вот какая здесь может быть проблема? Вы знаете, очень мало времени на семью остается. Вот обратите внимание, священник, он даже вот кольца не носит обручального. Вот иногда даже спрашивают: батюшка, а что же вы не носите кольца? Вы же, мы знаем, что вы женаты. Кольцо – это символ принадлежности своей второй половине. А священник, он больше принадлежит церкви. И уже во второй степени он принадлежит своей супруге, своей семье.
8 лет назад состоялось рукоположение священника Дмитрия Фетисова. Тогда его совершил нынешний экзарх всея Беларуси, митрополит Павел, возглавлявший в те годы Рязанскую кафедру. За эти годы многое изменилось. Было и служение на приходах города, неизменным остается его преподавательская деятельность на кафедре теологии. Сегодня он является клириком Николо-Ямского храма, настоятелем которого в годы становления на путь истинной веры в юные годы священника Дмитрия был его духовный наставник, игумен Виталий Уткин. Для батюшки это большая честь. Сегодня, вспоминая свой собственный путь, батюшка никогда не отказывается от встреч с молодыми людьми. Его часто приглашают на беседы с учениками в школы, в училище, в светские вузы, зная о его педагогических трудах, добром сердце и открытой душе.
Поэтому деятельность, конечно, очень напряженная, тоже не очень благодатная. Почему благодатная? Потому что ты понимаешь, что ты очень нужен людям. Я думаю, в любой профессии это прекрасная вещь – чувствовать свою нужность. Причем не просто нужность какие-то справочки там выдать, что-то для какой-то формальности, а ты действительно нужен людям. Тебя ждут, и к тебе, конечно, очень высокие требования предъявляют. Это тяжело, это сложно. Все время не забывать, что ты священник, потому что у нас не работа, а служение. Чем отличается? Работа – это ты отработал, снял спецодежду и пошел. А священником ты остаешься круглосуточно, круглогодично. Где бы ты ни был, ты везде священник.
В одно время батюшка понял, что людям очень интересно слушать и читать о вере, о разных аспектах духовной жизни, взгляд на социальные проблемы. Сегодня его работы можно увидеть на сайте Сретенского монастыря «Православие.ру». сотрудничеству батюшку пригласили и в совершенно светский интернет-ресурс, в деловую газету «Взгляд», что явилось для отца Дмитрия новым, но очень интересным опытом. Кроме этого, батюшка увлекается фотографией. У него даже проходила персональная выставка его работ. Также ему довелось заниматься изучением жизни и подвига новомучеников и исповедников Рязанской земли и сохранению их памяти. Не только опыт работы в этой области, а личный пример каждого из этих святых людей, пострадавших за Христа в советские годы, стал для батюшки бесценным.
Мы все-таки изучаем, когда их жизнь. Должны быть готовы к тому, что и нас Господь может призвать к мученичеству и к исповедничеству. Это, в этом очень большой есть педагогический смысл. Во-вторых, здесь, конечно, есть определенная мистика. Они за нас молятся, реально молятся. Вот люди, которые когда-то получали помощь по молитвам святых, они знают, о чем я говорю. И мы должны все-таки стараться изучать их жизнь, чтобы подражать как, хоть в какой-то мере им. Апостол Павел про это говорит. «Подражайте мне, как я Христу подражаю». Вот. И, собственно говоря, чтобы им подражать, нужно знать, при каких обстоятельствах их подвиг, их служение совершалось, каким образом они претерпели вот этим мучением.
Задавая отцу Дмитрию вопрос о том, каким должен быть священник нашего времени, его добрая улыбка сходит с лица, но лишь потому, что он относится к смыслу своего служения с большой серьезностью, осознавая ответственность и перед людьми, и перед самим Богом. К нему обращаются верующие, просят наставления и помощи. Он ведет за собой их к единственной верной цели – спасению. И примером собственной жизни старается соответствовать выбранному им однажды решению – быть православным священником.
Священник нашего времени. Каким он должен быть?
Я думаю, что здесь все достаточно просто. Что должен? Какая задача стоит перед священником нашего времени? Такая же, как у святых апостолов, у первых христиан, у тех людей, которые жили во времена поздней античности, раннего средневековья, которые жили в 19-20 веке, мы должны свидетельствовать о истине, свидетельствовать о Евангелии, причем не только красивыми словами, но и своей жизнью. И вот это очень простая задача. Вы знаете, она даже на кресте написана. Вы знаете, тут вот написано, вот на бельном крестике написано «Образ Будди своим посомом, словом, житием». Но здесь это наградной крест написано пресвитеру, дающему образ верным словом и житием. Но я считаю, что, конечно, этого состояния никак еще не достиг. Это все-таки такое благое пожелание. Но задача современного священника православного в наши дни, она остается примерно такой. Такой же, как и во все времена.
По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина до 19 октября в нашем городе будет проходить первый областной фестиваль-конкурс духовной поэзии, посвященный 700-летию преподобного Сергия Радонежского, величайшего подвижника земли русской. В фестивале могут принять участие авторы и исполнители двух возрастных категорий – детской до 16 лет и взрослой 17 лет. Первый областной фестиваль духовной поэзии призван выявлять и поощрять талантливых исполнителей и авторов духовной поэзии. Основные задачи конкурса заключаются в стремлении возродить русскую православную культуру и традиции духовной поэзии. Кроме этого, приобщение детей, молодежи и других возрастных категорий и социальных слоев населения Рязанской области к поэтическому духовно-нравственному творчеству. Фестиваль проводится в двух номинациях – «Лучший исполнитель, чтец» и «Лучшее авторское поэтическое произведение». По итогам фестиваля-конкурса определятся победители, которые будут награждены дипломами и памятными подарками. Работу по организации и проведению фестиваля-конкурса исполняет воскресная школа Николо-Ямского храма города. Телефон для справок 44 63 50. Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.